Рия попросил Рамбера держать его в курсе своих дел и не таить против него зла. Очевидно, у Рамбера имеется план действий, и, пожалуй, в каком-то смысле они могут сойтись. Рамбер растерянно взглянул на врача. «Я тоже в это верю», — сказал он, помолчав. «Верю, вопреки самому себе, вопреки тому, что вы здесь мне наговорили». Он запнулся. «Но все равно я не могу одобрить ваши действия». Он нахлобучил шляпу на лоб и быстро пошел прочь. Ре проследил за ним взглядом и увидел, что журналист вошел в подъезд отеля, где жил Жан Тарру. Доктор задумчиво покачал головой. Журналист был прав в своем нетерпеливом стремлении к счастью. Но вот когда он обвинял его, Рие, был ли он и тогда прав? Вы живете в мире абстракций. Уж не были ли миром абстракций дни, проведенные в лазарете, где чума с удвоенной алчностью заглатывала свои жертвы, унося за неделю в среднем по 500 человек? Да, несомненно. В бедствии была своя доля абстракции, было в нем что-то нереальное. Но когда абстракция норовит вас убить, приходится заниматься этой абстракцией. Илья знал только одно — не так-то легко. Не так-то легко, к примеру, руководить подсобным лазаретом. Их насчитывалось уже 3, ответственность за который возложили на него. В комнатке, примыкавшей к врачебному кабинету, устроили приемный покой. В полу сделали углубление, где стояло целое озерцо криозола, а посредине выложили из кирпичей нечто вроде островка. Больного укладывали сначала на этот островок, затем быстро раздевали до нога, и одежда падала в раствор криозола. И только потом, когда больного обмывали с ног до головы, насухо вытирали и одевали в шершавую больничную рубаху, он переходил в руки Рея, а после этого его направляли в одну из палат. Пришлось использовать внутренние школьные крытые дворики, так как в лазарете число коек доходило уже до 500, и почти все они были заняты. После утреннего обхода, который проводил сам Рея, когда всем больным вводили вакцину, вскрывали бубоны, доктор еще просматривал бумаги, содержащие статистические данные. А после обеда снова начинался обход. Наконец, вечерами он ездил с визитами к своим пациентам и возвращался домой, только поздно ночью. Как-то раз накануне мать, вручая Рее телеграмму от жены, заметила, что руки у него трясутся. «Да», — согласился он, — «трясутся. Но это нервное, я за собой послежу». Натура у него была могучая, стойкая. Он на самом деле пока еще не успел устать. Но ездить по визитам ему было не вмоготу. Ставить диагноз «заразная лихорадка» означало немедленную изоляцию больного. Вот тут-то и впрямь начинались трудности. Тут начинался мир абстракций, так как семья больного отлично знала, что увидит его или выздоровевшим, или в гробу. «Пожалейте нас, доктор», — твердила мадам Лоре, мать горничной, работавшей в том отеле, где жил Тару. «Ну что значит жалеть?» «Ясно, он жалел. Но это ничего не меняло. Приходилось звонить». Через несколько минут раздавалась сирена машины скорой помощи. Вначале соседи распахивали окна и выглядывали на улицу. А со временем, наоборот, стали спешно закрывать все ставни. И вот тогда-то в сущности и начинались борьба, слезы, уговоры, в общем, абстракции. В комнатах, где, казалось, сам воздух пылал от лихорадки и страха, разыгрывались сцены, граничившие с безумием. Но больного все равно увозили. Рея мог отправляться домой. В первые дни эпидемии он ограничивался звонком по телефону и спешил к следующему больному, не дожидаясь кареты скорой помощи. Но после его ухода родные наглухо запирали двери. Они предпочитали оставаться лицом к лицу с заразой, лишь бы не выпускать из дому больного, так как знали, чем все это кончается. Крики, приказания, вмешательство полиции, а потом военных. Словом, больного брали приступом.